Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Добрый день, друзья. Вы слушаете радио «Спутник Беларусь». Это программа «Признаки жизни». С вами в студии Вячеслав Шарапов
и Александр Кривошеев. Практически одновременно с празднованием Дня независимости на нашем сайте вышел замечательный полновесный лангрид на тему хатынской трагедии. Автор лангрида, наш корреспондент Светлана Лицкевич, сегодня в студии радио «Спутник Беларусь». Добрый день, Светлана.
Добрый день.
Казалось бы, столько написано, рассказано, опубликовано о Хатыни, и тем не менее до сих пор всплывают новые факты и даже тайны. В частности, некоторые из них всплывают и на страницах «Спутник Беларусь», не так ли?
Да, согласна с вами совершенно. С одной стороны, хатынская трагедия – это черная страница нашей истории, но совершенно хрестоматийная, неоднократно описанная, рассказанная, исследованная, казалось бы, уже до малейшей точки. И что-то новое в этой истории найти, ну, наверное, уже невероятно, казалось бы. Но нам повезло встретить уникального человека, судью военного трибунала Виктора Глазкова, который рассказал нам не только подробности одного из самых громких дел советской эпохи, когда судили карателя, предателя Григория Васюру. То есть это было последнее громкое дело над карателями.
Это было в 1986 году.
Да. Это было последнее дело над карателями Хатыни. Его расстреляли, но очень многое, во-первых, осталось за кадром. И судья рассказал нам то, что происходило в зале, как вообще люди еще были многие живы, кто имел отношение к той далекой истории, и как они чуть не падали в обморок от ужаса, увидев еще раз эти, ну, нечеловеческие глаза. Он действительно выглядел очень страшно. Там у нас есть много иллюстраций, где действительно сложно представить, чтобы природа настолько пометила человека. То есть он действительно выглядит зловеще.
Очень интересно, что тема хатынская, она под табу какое-то попадала дважды. Сперва в 60-е годы не хотели поднимать эту тему, когда вскрылась история о том, что на самом деле уничтожали деревню перебежчики-предатели, а потом, когда вскрывались в 70-е годы уже какие-то подробности, это связано было с выходом книги Олеся Адамовича «Янки Брыля». И вот процесс 86-го года, я, например, его так с трудом помню, его тоже пытались замалчивать, но это уже были совсем другие времена, и действительно, Васюра выглядел крайне неприглядно. Я знаю, что у нас в редакцию попала копия приговора.
Да, Виктор Глазков предоставил нам копию своего оригинального приговора, который он отправлял в Верховный суд, где подробно все геройства Васюры по пунктам перечислены, все души, которые он загубил, что называется, все люди, которые погибли от его рук. Угу. И как бы действительно список страшнейший и впечатляющий.
То есть сегодня мы можем констатировать, что все было не так просто. Не просто приехали немцы, не просто сожгли деревню. Были какие-то еще попутные, сопутствующие процессы.
Любая большая трагедия – это сначала цепь трагических обстоятельств, которые вот складываются как ступеньки к этой большой бездне. Так же было и с хатынской историей.
Был какой-то ведь фитиль, наверное.
Дело в том, что началась она с того, что на автотрассе Плещеница-Логойск была обстреляна машина Гаутмана Вельки, который ехал в Минск в аэропорт, чтобы убыть в Берлин на каникулы, в отпуск. Его сопровождали две машины полицейские, и, в общем-то, ну, совершенно случайно из леса их обстреляли люди. Они вообще рассчитывали обстрелять совершенно других. Они перерезали связь и ждали машину связистов. То есть хотели устроить небольшой такой маленький акт.
А тут приезжает Гаутман, и далеко не простой,
да,
Гаутман.
Да, да, да. Это был олимпийский чемпион и любимец Гитлера. Он победил в свое время на Олимпиаде.
Занесло его в Плещеницу.
Да, да, да. Он, конечно, не сидел там в машине. Он тут же выскочил и попытался залечь обстреливаться. Но в этот момент его и подстрелили.
Получил
и, к сожалению,
свое.
Смертельно, да. Поэтому реакция оказалась такой сильной, такой мощный, выжгли всю деревню, не разбирая.
То есть, может ли быть это цепью случайностей? Ждали связистов, подстрелили любимца фюрера.
Да.
Дальше, как получается из протоколов и из того, что происходит, стали искать партизан, набрели на вполне себе мирных лесорубов. Угу. Которые, убегая в свою деревню, а дальше уже просто вот они побежали туда, и по следам два батальона, один батальон штрафников Дирлевангера и второй, вот 118-я карательная полиция, просто бандитская деревня, и вперед давайте всех жечь. То есть это какая-то цепочка случайностей,
да, получается? Да, это цепочка случайностей, причем у нас не зря предоставлены документы двух сторон. У нас есть немецкие отчеты, где, в общем-то, говорится совершенно по-другому о том, что деревня отстреливалась, только поэтому они ее сожгли. На самом деле деревня, конечно, была совершенно мирная, там, извините, отстреливаться-то
они
некому
рады
было.
Они рады были, наверное.
Да, да некому. Да там дети, старики, женщины, там никого не было, того, кто мог бы отстреливаться.
Забавная ситуация. С одной стороны, мы видим документы немецкие о том, что было подтянуто тяжелое вооружение, деревни отстреливались, только поэтому пришло. А с другой стороны, мы наблюдали изначально, что это был плановый обстрел на дороге, и что вот Ганс Вельке был убит. Это попало в отчеты партизанских бригад. При повторном расследовании оказалось, что плановой засады на той дороге в тот момент не было.
Да, да, да. По версии нашего судьи Виктора Глазкова, в процессе разбора этого дела он увидел тут совершенно другие следы. Ну, по его мнению, это была не регулярная партизанская операция, это было...
Действие неких?
Неких евреев, которые просто укрывались в лесу и занимались такой собственной какой-то партизанской деятельностью, совершенно хаотичной.
Ну, не от хорошей жизни вообще-то.
Да, да, конечно. Таких было достаточно много в белорусских лесах, поскольку у евреев была, пожалуй, самая тяжелая судьба, то есть их неохотно брали в партизанские отряды. Они не могли оставаться в населенных пунктах, поскольку это сразу гетто, а потом это и массовые расстрелы и так далее. Очень многие, ну, укрывались
решали
как
эту
могли.
Проблему по-своему.
Да, да, уходили в леса, и, в общем-то, это было достаточно массовое явление вот в первые военные годы оккупации.
Вообще вопросы истории, они очень тонкие, щепетильные, я бы сказал. Вот наша известная писательница Светлана Алексеевич высказалась совсем недавно, и соцсети теперь бурлят о том, что украинцы массово участвовали в карательных операциях. То, что поляки несут ответственность за гонение евреев во время войны.
Но дело в том, что история войны – это не только история побед, а это история и проявления человеческой натуры, и того, как в условиях военных действий люди, наверное, исходят из того, что война спишет все. И у мерзавцев нет национальности. Насколько я помню даже из своего детства, это было большим шоком. Еще в 70-х, начале 80-х годов обнаружить, что на самом деле Хатынь жгли не немцы, а реально жгли и украинцы, и белорусы.
Сейчас и мы с тобой нарвемся тоже на скандал международный.
Можем нарваться. И огромным шоком был как бы фрагмент фильма Элема Климова «Иди и смотри», который поставлен по книге «Я с Богниной вёски», где по людям, которые набиты уже в пуню, и пытаются выломаться со стрехи, сверху стреляет человек из винтовки и произносит фразу. Там только один намек сделан. «Здоровеньки булы, сябры». Я помню, что за это Климова пытались очень долго гнобить, но это факт исторический. Если, Слава, ты говоришь об истории как инструменте, то существуют факты, которые рано или поздно они вскрываются.
Да, безусловно.
И несмотря на то, что тема как бы не Холокост, ну хорошо, Светлана Алексеевич высказалась в сторону поляков. Да, у поляков есть, как у любой нации, свои неприятные вещи, как и у нас тоже.
Но скелетов в шкафу-то у всех хватает.
Есть и едвабные, есть и тыкочин, но опять-таки есть и яд Вашем, и мы можем посмотреть количество праведников мира, которые в яд Вашем, и поляков там ой-ой-ой, сколько. Так что, может быть, просто Светлана Алексеевич немножечко неверно выразила свою мысль, может быть. Поэтому, наверное, нельзя возлагать всю полноту ответственности за уничтожение какой-то нации или какого-то народа на какой-то отдельный народ или на два или на три каких-то народа, потому что мы свидетели парадоксов и коллизий, и, собственно, Григорий Васюра очень даже неплохо жил в советское время, даже у него какая-то то ли амнистия была, то ли он даже там получал ветеранскую пенсию какую-то.
Не, не ветеранскую пенсию, насчет пенсии я не скажу, но он числился даже там среди выпускников своего училища связи, которое закончил, то есть после войны он под общую вот эту вот, когда тех, кто служил режиму немецкому, им давали сроки, но эти сроки все были амнистированы, по-моему, к десятилетию Победы, и он вернулся и мирно жил у себя там в Великой Дымерке, как ни в чем не бывало, то есть даже дослужился до заместителя председателя совхоза какого-то, в общем, геройствовал тем, что избивал там своих подчиненных точно так же жестоко, и он, в принципе, ни от кого не прятался, и что самое удивительное, там его подручные, они были судимы в 75-м, году одного из них расстреляли, двух отправили в коме СССР. А до него, что называется, руки дошли, то есть следствие дошло, именно нашло его и привлекло к суду, только в 86-м году.
Вот так бывает, да? Друзья.
Да.
Ну что же, еще раз порекомендуем нашим слушателям обратить внимание на Лонгрид. Благодарим их за внимание. Благодарим Светлану Лицкевич.
Спасибо.
За то, что была сегодня гостем в студии «Радио Спутник Беларусь» в программе «Признаки,
Признаки жизни». С Вячеславом Шараповым
и Александром Кривошеевым.
«Признаки жизни».